Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Президент США Барак Обама подписал закон о повышении лимита госдолга. В Московском городском суде начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Зачем министр внутренних дел России Рашид Нургалиев хочет проверить и скорректировать музыкальные предпочтения россиян? Великобритания объявила имя своего нового посла в России. В Москве сегодня состоится первый всероссийский съезд таксистов. Президент США Барак Обама подписал законопроект об увеличении потолка госдолга США. Накануне вслед за Конгрессом этот документ поддержал и американский Сенат. Теперь можно окончательно сказать, угроза технического дефолта Соединенных Штатов миновала, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Перед тем, как попасть на стол президенту, законопроект во вторник в полдень был утвержден в Сенате 74 голосами против 26. Это произошло за несколько часов до истечения крайнего срока действия нынешнего долгового предела США. Накануне законопроект с значительным перевесом голосов был принят Палатой представителей. Голосованию в Сенате предшествовали продолжительные утренние дебаты, во время которых многие республиканцы выражали озабоченность уступками, на которые пошли их лидеры, согласившись на сокращение финансирование Пентагона и отсутствие в документе ссылки на введение конституционной поправки о сбалансированном бюджете. В свою очередь, представители левого крыла демократов шокированы масштабами предстоящих сокращений внутренних расходов. Их также возмущает то, что партийному руководству и Белому дому не удалось настоять на немедленном повышении налогов на самых состоятельных американцев. Подводя черту под прениями в Сенате, глава республиканского меньшинства Митч МакКоннелл пытался развеять сомнения наиболее консервативных однопартийцев. Этот законопроект не решает проблемы, но он, по крайней мере, вынуждает вашингтонских политиков признать ее наличие, выводит нас на путь оздоровления экономики. Мы еще далеки от результата с точки зрения восстановления платежного баланса страны, но абсолютно не приходится сомневаться в том, что мы изменили ход дебатов и пошли в верном направлении. Это произошло потому, что этого требовал американский народ. В свою очередь, лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид дал понять, что хотя демократам не удалось добиться лишения богатых сограждан налоговых льгот, эта тема станет одной из основных при дальнейшей доработке концепции фискальной реформы. Американский народ не в восторге от того, что нам не удалось добиться роста налоговых поступлений в казну. Огромное большинство демократов, независимых и республиканцев полагают, что достигнутый нами компромисс несправедлив, учитывая недостаточный вклад со стороны самых богатых. Основное бремя по выполнению законопроекта ляжет на средний класс и малоимущих. Мой друг Митч МакКоннелл настаивает на том, чтобы не вводить новые налоги. Но если эта теория верна, то огромные налоговые послабления за 8 лет правления президента Буша, по идее, должны были оставить нам экономическое процветание. Однако они не помогли нашей экономике. Гарри Рид признал, что, принимая законопроект, ни та, ни другая сторона не получает целиком то, чего добивалась. Но большинство сенаторов хорошо осознали ситуацию, в которой оказалась страна, а также альтернативы, которые ей грозили в случае непринятия законопроекта. Перед утверждением принятого Сенатом законопроекта президент Обама назвал его первым шагом к тому моменту, когда страна будет жить посредством. Это для нас только первый шаг. Данный компромисс требует совместной работы обеих партий над более основательным планом по сокращению бюджетного дефицита, что важно для долгосрочного успеха нашей экономики. Законопроект повышает потолок заимствований в несколько этапов и предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета примерно на 2 триллиона 100 миллиардов долларов в предстоящие 10 лет. В соответствии с планом будет создан специальный двухпартийный сенатский комитет, который представит Конгрессу рекомендации относительно источников большей части этой суммы. Будет ли это сокращение расходов или повышение налоговых поступлений? Если к декабрю эти рекомендации не будут приняты, тогда автоматически начнут сокращаться правительственные ассигнования по всем направлениям. Многие американские аналитики считают принятие законопроекта о повышении потолка заимствований сигналом явно выраженного сдвига в фискальной политике американского правительства от гигантских трат последних лет на стимулирование экономики и военные кампании к затягиванию поясов. Как заметил во время дебатов сенатор-республиканец Лэмор Александр, давайте зарубим себе на носу. Речь идет о перемене модели нашего поведения от повсеместного разбазаривания денег к тотальному сокращению расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Переходим к российским новостям. Сегодня в Мосгорсуде состоится отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве в декабре 2010 года на севере Москвы футбольного болельщика Егора Свиридова. В преступлении обвиняется 27-летний уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, в соучастии еще 5 человек. Убийство Свиридова, напомню, спровоцировало в российской столице массовые беспорядки с участием националистов. За развитием событий вокруг этой истории следит моя коллега Марьяна Тарачешник, которая сейчас в прямом эфире нашей программы, и которую я попрошу напомнить, по какому принципу отбираются присяжные, и в частности, учитывается ли их национальность при отборе для рассмотрения дел такого рода.
Здравствуйте, Марк. Во-первых, в коллегию присяжных должны войти не менее 12 основных и не менее 2 запасных присяжных, хотя по общепринятой практике судьи просят стороны набрать большее число запасных присяжных, особенно если речь идет о летне-осеннем периоде, когда многие уезжают на дачи и просто не являются в процесс. Чтобы не начинать рассмотрение дела заново, то берется большее число запасных присяжных. Суд вызвал на заседание 50 кандидатов в присяжные, из которых стороны должны будут отбирать тех, кому предстоит решать этот вопрос. Однако сегодняшнее заседание с отбором присяжных было назначено на 10:30 утра, но не началось до сих пор, и непонятно по какой причине. Вполне возможно, что в суд не явились все эти 50 кандидатов, из которых потом предстоит отобрать коллегию. Когда отбирается коллегия присяжных, то национальность, место работы, возраст учитываются косвенно, и сами стороны смотрят, задают вопросы кандидатам в присяжные, и исходя из ответов на эти вопросы, либо отводят присяжных, либо оставляют их в коллегии. При этом у сторон есть возможность на как минимум один немотивированный отвод присяжных, то есть они не должны объяснять, почему не хотят видеть этого человека в коллегии. Иногда председательствующие идут навстречу и позволяют назначать 2 или даже 3 немотивированных отвода для кандидатов в коллегии присяжных, и потом эта коллегия формируется. Но вот сегодня этого еще не произошло, и может случиться, что коллегию отберут позже, и, соответственно, рассмотрение дела начнется позже. Это дело, я напомню, ранее было вынесено решение, суд постановил рассматривать в открытом судебном заседании с участием присяжных. Все участники процесса особо подчеркивают, что никакой экстремистской или националистической подоплеки в этом деле нет, что это была бытовая драка с равной степенью виновности всех участников этой драки. Марк?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире нашей программы была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Напомню, сегодня Московский городской суд должен приступить к отбору присяжных для рассмотрения дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова в декабре 2010 года. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Коллеги Сергея Магнитского заявляют о подлоге со стороны следователей, ведущих уголовное дело о его гибели в московском СИЗО в 2009 году. Правозащитник Лев Пономарев считает незаконным отказ московских властей согласовать акцию «День гнева», намеченную на 12 августа. В России действует около 7500 экстремистских сайтов, заявил глава МВД Рашид Нургалиев. На азиатских фондовых биржах сегодня произошло снижение котировок акций вслед за резким падением основных индексов в США днем ранее. Совету безопасности ООН во вторник вновь не удалось согласовать проект резолюции по ситуации в Сирии. В Каире начался судебный процесс над экс-президентом Египта Хосни Мубараком по делу о гибели демонстрантов в феврале этого года. Мосгорсуд сегодня отберет коллегию присяжных по делу об убийстве в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова. Подробнее об этих новостях в следующей сводке через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники Владимира Юрасова. Продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Сегодня люди, профессионально связанные с кино и литературой. Сценарист и редактор Елена Семенова, режиссер Владимир Верников, писатель Михаил Стельмах, американский искусствовед профессор Герберт Маршалл. Разговор у микрофона идет о сопротивлении идеологической лжи. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Несколько российских изданий пишут сегодня о высказываниях министра внутренних дел России Рашида Нургалиева, который накануне в Хабаровске во время заседания комиссии по противодействию экстремизму посоветовал компетентным органам изучить музыкальные вкусы российской молодежи, а также их предпочтения в области кино и литературы. Нургалиев посетовал, что россияне забыли романсы, вальсы, все, что нас объединяло, истоки и корни. «Пока пора обратить внимание на самобытность и обычаи», — сказал министр, а заодно, цитата, «проверить культурную среду на экстремизм». Не вернет ли это Россию к советской практике составления черных списков музыкантов, писателей и художников? Тему продолжит обозреватель «Свободы» Динара Седдикова.
На территории России действует около 7,5 тысяч экстремистских сайтов. Об этом заявил министр внутренних дел Рашид Нургалиев, выступая на выездном заседании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. Поэтому, если даже малопопулярные сайты сочтут экстремистскими, их приравняют к средствам массовой информации и закроют. Соответствующие изменения, позволяющие считать СМИ и любой интернет-ресурс, если его контент подпадает под действие статьи 282 Уголовного кодекса, уже вносят в законы страны, заявил Нургалиев. По мнению министра, комиссия по борьбе с экстремизмом должна следить и за культурными пристрастиями молодежи. Об этом пишет газета «Новые известия» в публикации под заголовком «Романс в два голоса». Глава Министерства внутренних дел заявил, что особое внимание в вопросах профилактики экстремизма следует уделять именно молодежной среде. Он полагает, что давно назрела ситуация, когда необходимо узнать, кто что слушает, читает или смотрит. Таким образом, пишет «Новые известия», министр предложил определить не однобокие или культурные пристрастия молодежи. Что же будет с теми гражданами, у которых выявят однобокие культурные взгляды или нелюбовь к романсам, сложно даже предположить, пишут «Новые известия». Ситуацию в молодежной среде не только собираются оценить во всех регионах страны и принять адекватные меры реагирования со стороны государства и общества. Музыкальный критик Артемий Троицкий удивлен тем, что именно МВД заинтересовано в введении такого мониторинга.
Если бы о мониторинге такого рода сообщило, скажем, Министерство культуры или какие-нибудь социологические службы, или даже, например, кто-нибудь из президентского аппарата, то, в общем, это не вызвало бы особые тревоги, поскольку, ну, в принципе, интересно, мне самому было бы интересно узнать, что сейчас читает, слушает, смотрит наша молодежь. Ничего криминального в этом нет. Волнение происходит от того, что сказал об этом министр внутренних дел. А вот для чего это нужно милиции, на самом деле непонятно. И каким образом это может быть связано с экстремизмом? Наш министр внутренних дел, что называется, жиру бесится. Столько проблем, сколько есть в нашей стране в области охраны правопорядка, борьбы с преступностью, вдруг гражданин Нургалиев начинает что-то говорить о музыкальных предпочтениях молодежи.
В ходе заседания министр внутренних дел напомнил, что не так давно музыкальные пристрастия молодых людей, их кругозор интересовали работодателей и членов приемной комиссии в вузах. Рашид Нургалиев заявил, что было бы неплохо возродить такую традицию, добавляет уже газета «Комсомольская правда». Поэтому и необходимо провести повсеместное исследование культурных предпочтений граждан. Музыкальный критик Артемий Троицкий тут же вспомнил советские времена, когда за неподобающий в соответствии с моралью того времени вид или музыкальные предпочтения могли, к примеру, выгнать из университета.
Во все времена существовали какие-то корпоративные предпочтения или идеологические предпочтения, или что-то еще. Например, то, что в наших буржуазных капиталистических корпорациях заставляют, скажем, сотрудников обязательно ходить в костюмах и при галстуках, девушек обязательно в юбках определенной длины и так далее, это ничуть не лучше самых закоснелых советских времен. Тогда тоже резали узкие брючки, вывешивали девушек на доске, они позорят наш город за то, что они одевались чересчур кричащие. Так раз тут абсолютно ничего страшного нет. Я не считаю, что это достаточный повод для какой-то гражданской обеспокоенности.
В отличие от Артемия Троицкого, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что инициатива МВД сама по себе не вредна. В интервью «Новым известиям» он отметил, что только изучать вкусы молодежи должны не по персоналиям, а на уровне общих тенденций в литературе и музыке. Тогда это может иметь смысл. Ведь существует политически ангажированное искусство. Любому радикальному течению сегодня соответствует какая-нибудь музыкальная группа. И Верховский считает, что в этом необходимо разбираться. Эксперт, однако, подтвердил «Новым известиям», что комиссия по противодействию экстремизму должна состоять из представителей разных министерств и ведомств, а не только из подчиненных ведомства Нургалиева. Возможно, своей речью министр подразумевал, что людям нужно больше знакомиться с классикой, отмечает газета «Комсомольская правда». Но российская пресса моментально трактовала слова о мониторинге как намек на цензуру и репрессии современной творческой богемы. Впрочем, Нургалиев действительно высказался о намерениях ввести запреты, напоминает «Комсомольская правда». Ведь министр выступил за введение ограничений деструктивного влияния отдельных интернет-ресурсов, хотя и не посягая при этом на свободу обмена информацией и свободу слова. Впрочем, отмечает «Комсомольская правда», Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций уже приступила к разработке автоматизированной системы поиска в интернете экстремистских материалов. По уверению заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Олега Духовницкого, это не означает цензуру, ведь пока она запрещена основным законом страны – Конституцией Российской Федерации. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас о главных мировых событиях. МИД Великобритании объявил, что новым послом этой страны в Российской Федерации будет назначен Тим Бэрроу. Он сменит на этой должности Энн Прингл, чью деятельность эксперты расценивают как вполне успешную, несмотря на общее охлаждение российско-британских отношений. О приоритетных задачах, стоящих перед новым послом в этой ситуации, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына попросила рассказать бывшего посла Великобритании в России сэра Эндрю Вуда.
Тим Бэрроу – карьерный дипломат. Он приступит к своим обязанностям в ноябре этого года и сменит нынешнего британского посла в Москве Энн Прингл. В настоящее время Бэрроу занимает пост представителя Великобритании в Европейском Союзе, а до этого, в 2006-2008 годах, был британским послом в Украине. В начале 90-х годов Тим Бэрроу служил в британском посольстве в Москве в ранге второго секретаря, после чего возглавил русский отдел британского министерства иностранных дел. Так что новый посол хорошо знает страну назначения и говорит по-русски. Узнав о предстоящей работе в Москве, Тим Бэрроу сказал: «Мне очень приятно вернуться в Россию. У меня сохранились хорошие воспоминания о работе в Москве в начале 90-х, и я с нетерпением жду возвращения в эту огромную и динамичную страну, чтобы продолжить работу по дальнейшему развитию отношений между двумя странами». О приоритетных задачах, стоящих перед новым британским послом в России, в интервью «Радио Свобода» говорит сэр Эндрю Вуд, бывший посол Великобритании в Российской Федерации в 1995-2000 годах.
Задачи эти мало отличаются от задач, стоящих перед любым новым послом. Первая из них – попытаться понять природу страны, в которой оказался, в данном случае Россию. Это достигается с помощью знакомства с самыми разными слоями населения, что дает возможность относительно объективно судить о стране и о том, что в ней происходит. Вторая его задача или долг – контакты с руководством страны и обсуждение насущных проблем российско-британских отношений, а также выяснение того, насколько адекватны эти проблемы понимаются российским правительством и российским обществом. Тим Бэрроу служил в России до моего назначения в Москву, но мне известно, что он очень талантливый дипломат с огромным опытом работы как в Европейском Союзе, так и в России. Его опыт посла на Украине также может ему очень помочь в работе в Москве. Ему посчастливилось сменить в России очень эффективного посла Энн Прингл, кстати, моего близкого друга, так что у него будет прекрасный задел для начала работы.
Сэр Эндрю, как вы оцениваете нынешние российско-британские отношения?
Отношения между нашими правительствами я бы не назвал очень хорошими, но отношения между нашими обществами мне представляются очень продуктивными. Достаточно взглянуть на то, сколько русских сейчас проживает и учится в Великобритании, насколько успешно развиваются наши экономические отношения, посмотреть на растущий интерес британцев к России и оценить эти отношения положительно. Конечно, отношения между правительствами важны, но, на мой взгляд, намного важнее отношения между людьми. Что касается дела Литвиненко, все еще омрачающего наши отношения, то здесь все предельно просто. Нам не нравится, когда на наших улицах убивают людей, и нам не дают возможности понять, кто это сделал.
В России и Британии надеются, что визит Дэвида Кэмерона в Москву, запланированный на сентябрь, откроет новую страницу в российско-британских отношениях и решит многие нерешенные проблемы в отношениях между Лондоном и Москвой. Чего можно ожидать от этого визита?
Думаю, что этот визит – прекрасная возможность пересмотреть отношения между двумя странами. Премьер-министр наверняка сделает акцент на экономических связях и попытается облегчить положение работающих в России британских бизнесменов и инвесторов. В равной мере это коснется и российских компаний, работающих в Британии. Наверняка будет обсуждаться и дело Литвиненко. Это важная проблема. Не думаю, что нас ждет что-либо более драматичное, чем это.
Что, на ваш взгляд, нужно сделать для потепления прохладных российско-британских отношений?
Если нынешние российско-британские отношения остаются прохладными, то следует прежде всего понять, в чем здесь дело. Более всего, как мне кажется, Москву раздражает предоставление Британии политического убежища преследуемым на родине российским беженцам. Здесь важно понять различия функционирования наших правовых систем. Непонимание этого зачастую вызывает недоразумение. Многие проблемы можно было бы решить на персональном уровне. У многих россиян в правительственных кругах дети учатся в Британии, у многих здесь есть дома. Это могло бы стать основой доверительных закулисных переговоров. Не думаю, что российско-британские отношения в основе своей непоправимо плохи.
Говорил бывший посол Великобритании в России сэр Эндрю Вуд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». Станет ли губернатор Петербурга Валентина Матвиенко депутатом муниципального округа? Обсуждаем с председателем петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником и заведующим лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимиром Васильевым. Ведущий Виктор Резунков. А в продолжение программы «Свобода в полдень» таксисты протестуют против нового закона, регламентирующего их деятельность. Сегодня в Москве состоится первый всероссийский съезд таксистов. В Минске крайне негативно отреагировали на призыв российского премьер-министра Владимира Путина к белорусскому народу бороться за объединение двух стран. И культура. В Москве открыл новый сезон театр на Малой Бронной. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Но...
Согласно... В пригороде Каира начался судебный процесс над экс-президентом Египта Хосни Мубараком, обвиняемым по делу о гибели сотни демонстрантов в феврале этого года. Правозащитник Лев Пономарев считает незаконным отказ московских властей согласовать акцию «День гнева» 12 августа. Лидер движения «За права человека» направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину. Адвокат матери Сергея Магнитского заявляет о подлоге со стороны следователей, ведущих дела о гибели юриста фонда Hermitage Capital в московском СИЗО в 2009 году. В жалобе в Следственный комитет России Николай Горохов утверждает, что следствие подменило диагнозы Магнитского на новые, не подтвержденные его медицинскими документами. В России действует около 7,5 тысяч экстремистских сайтов, заявил глава российского МВД Рашид Нургалиев. На азиатских фондовых биржах сегодня произошло снижение котировок акций вслед за резким падением основных индексов США днем ранее. Совету безопасности ООН во вторник вновь не удалось согласовать проект резолюции по ситуации в Сирии. Во вторник сирийские войска подвергли новому обстрелу город Хама, частично контролируемый оппозицией. Есть убитые и раненые. Сенат США утвердил кандидатуру генерала Мартина Демпси на должность нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Он приступит к исполнению обязанностей в сентябре. В Италии парламентская комиссия по конституционным вопросам во вторник одобрила законопроект, запрещающий мусульманкам носить в общественных местах паранджу. Мосгорсуд сегодня отберет коллегию присяжных по делу об убийстве в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова. В преступлении обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. В Москве проходит первый всероссийский съезд таксистов. Представители этой профессии собрались, чтобы обсудить закон о такси, вступающий в силу с 1 сентября. На волнах с радио «Свобода» вы слушали выпуск главных новостей.
Говорит Радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня в Москве состоится первый всероссийский съезд таксистов. Представители этой профессии соберутся, чтобы обсудить, в частности, закон о такси, вступающий в силу с 1 сентября. Согласно одному из его основных положений, все перевозчики будут обязаны иметь специальные разрешения. Предполагалось, что документ вытеснит с улиц российских городов извозчиков-нелегалов. Однако пока новым законом недовольны как раз работники официальных таксопарков. По мнению таксистов, тысячи представителей этой профессии могут вскоре лишиться работы. Почему, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Согласно новым правилам, все таксисты и таксомоторные компании обязаны иметь спецразрешение на перевозку пассажиров и багажа. Для московских и областных перевозчиков такой документ будет единым. В других регионах пересечение территориальной границы может грозить солидным штрафом. По словам председателя Межрегионального профсоюза таксистов Ярослава Щербинина, закон создавался без участия профессионалов.
В законе не устраивает, в принципе, почти каждый пункт в той или иной мере. Но основное разногласие у нас законом в том, что разрешение выдается на автомобиль, а не на человека. Человек является, наверное, основным фактором и в безопасности для пассажира и участников движения. Человек это важнее, в конце концов, чем инструмент какой-то, это машина. Очень много людей просто не смогут получить разрешение и останутся без работы в силу того, что не имеют в собственности автомобиля. Работают на нем по доверенности, либо на основании договора аренды. И часть этих людей, честных, легально перевозчиков, им придется уйти с рынка. Естественно, они потеряют работу, естественно, их семьи останутся без куска хлеба, и это нас не может устраивать. Ну и, в частности, такие пункты, как пересечение региональных границ без разрешения. Очень много городов, которые лежат на границах областей, и, соответственно, переехав из одной области в другую, они могут быть оштрафованы на довольно крупную сумму, потому что у них нет разрешения в другой области. Вот это получилось из-за того, что в качестве экспертов, я, честно говоря, не знаю, кто привлекался. Ни одна общественная организация не участвовала в этом законе. Бизнес-сообщество тоже обошли стороной. Закон какой-то на коленке получился состряпанный. И вот как результат он вызвал такое недовольство.
Один из организаторов съезда таксистов, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков говорит, что закон о такси отменить нельзя, но до его вступления в силу можно найти пути выхода из сложной ситуации.
Проблемы действительно затрагивают огромное количество людей, более миллиона таксистов России, таксистов, которые кормят свои семьи. Если мы этим законом их загоним в нелегальную сферу или вообще задушим этот бизнес, то мы поступим совершенно неправильно. Я имею в виду мы, подразумевая, конечно, и профессиональное сообщество, и законодатели, и исполнительные власти, и нас, общественность. Поэтому смотреть, как развивается событие, было бы неправильно, как назревает эта проблема. Надо ее разрешить вот в самом зародыше. И мы попробуем найти пути выхода из этой ситуации.
Предполагалось, что новый закон должен был исключить возможность нелегальной работы в сфере такси. В частности, в московском регионе штраф для незаконных извозчиков авторы законопроекта предлагали поднять до 30 тысяч рублей с нынешних 100. Однако специалисты говорят, что бороться с бомбилами практически невозможно, а новые правила ударят по профессиональным такси. На 9 августа в Москве намечен митинг Межрегионального профсоюза столичных таксистов, выступающих против нового закона. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Довольны ли вы тем, как работают такси в вашем городе? Вот что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
У меня нет своего автомобиля, иногда я езжу на такси. Ну, не часто, может, раз в неделю, раз в две недели куда-нибудь спешу. Каких-то проблем с ценой там или с наличием автомобиля нету. Машины есть практически везде по городу, можно найти такси. И цена достаточно скромная. С одного конца Ижевска на другой, например, от парка Кирова до Рембы-техники. Ну, рублей 200. Это, в принципе, ерунда. Я слышал, кто-то из знакомых рассказывал, уже ездили на такси, который из любого конца города в любой конец стоит 60 рублей поездки.
В принципе, я довольна. У меня не было поводов жаловаться на них. Как правило, они приезжают довольно вовремя и довозят до места. Хотя хотелось бы, чтобы было подешевле.
Урегулировать систему обслуживания, конечно, надо. То есть работа такси. Львиная доля еще нелегалов, которые не платят налоги. У них свои точки. Кто-то получает черным налом. Это ухудшает и законопослушным таксистам, которые платят налоги, но их не допускают. Если с этой стороны смотреть, да, может что-то улучшиться. А что предлагается, значит, что-то два раза техосмотр, медосмотр. Однозначно увеличатся расходы. Конкретно кто содержит такси, однозначно поднимется цена.
Наш ижевский таксорынок достаточно хорошо представлен. Есть много фирм, как бизнес-класса, так и эконом. Различные машины, различные расценки. Я, в принципе, считаю, что у нас очень хорошо в Ижевске с такси. Цены, особенно по сравнению со столичными, чудесные. Люди поезжают сюда из больших городов и катаются просто без перерыва, потому что так мало надо отдавать за такси. Были неудовольствия и конфликты с таксистами, когда я пользовалась бюджетными версиями, когда мне приходилось заказывать более дешевые такси. И, соответственно, контингент водителей, которые работают на более дешевых такси. Менее вежливые люди, более раздолбанные машины. Один раз я ехала на вокзал и придерживала у Волги дверцу рукой, чтобы она не открывалась на поворотах. Сэкономила рублей 30.
В Ижевске очень хороший, развитый, конкурентный рынок такси. Пользуюсь я ими регулярно, и мне все устраивает. Есть всегда выбор поехать на хорошей машине или там попытаться сэкономить подешевле. Мне непонятно вот в свете тех действий, которые собираются предпринять. Они к ижевскому рынку не адекватные, нет никакой необходимости в лицензировании, псевдоповышении уровня защищенности такси. Сейчас в силу того, что рынок конкурентный, можно получить качественную услугу и с гарантией безопасности, вот как 373. Пожалуйста, если хочешь, чтобы машина гарантированно приехала, тебя отвезли и дали тебе чек, пожалуйста. А если ты хочешь бомбилу, ну ты пойдешь, найдешь бомбилу. Закон, мне кажется, совершенно неадекватный и иллюстрирующий, что почти любые благие намерения наших властей почему-то выливаются в какой-то дурдом.
Я пенсионерка, я такси не пользуюсь, для меня это дорого. Я езжу на общественном транспорте и иду пешком. Раньше у нас было социальное такси, сейчас его отменили. У нас, я знаю, что пользовались этим такси. Мне очень не нравится, когда на мой сотовый телефон приходят смски по рекламе такси. Причем они приходят любое время и ночью.
Что они цены собираются поднимать? Сегодня мне уже пришла смска от одной из служб такси. Пользуйтесь нашими услугами, потому что все остальные уже подняли цены. Они, бывает, частенько мухлюют в пригородах, накидывают десятку-другую, ну и сдачи у них не бывает частенько.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, довольны ли они услугами такси в своем городе. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Премьер-министр России Владимир Путин на днях уже второй раз за это лето побывал на молодежном форуме «Селигер», где сделал, среди прочего, заявление о своем видении перспектив в отношениях России и Белоруссии. По словам Путина, слияние их в единое государство на 100% зависит от белорусского народа, который, если желает, должен бороться за воссоединение двух стран. Как отреагировали на это заявление в Минске, учитывая обострившиеся в последнее время российско-белорусские отношения, рассказывает корреспондент. Президент Радио «Свобода» Виталий Цыганков.
Пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Савиных в связи с высказыванием Владимира Путина отметил, что официального комментария по этому поводу нет. Однако напомнил позицию белорусского руководства.
Процитируйте Александра Григорьевича Лукашенко, который четко сказал, что национальный суверенитет – это святая вещь и не является конъюнктурой и даже предметом переговоров.
Как и стоило ожидать, реакция оппозиционных белорусских политиков оказалась гораздо более жесткой. Бывший кандидат в президенты, заместитель Белорусского народного фронта Григорий Костусев заявил, что Путин хочет быстрее осуществить свою цель – полностью присоединить Беларусь к России. И он уже в открытую заявляет про это. Самое вредное, что не все политики в Беларуси понимают эту угрозу. Многие смотрят на это сквозь пальцы, считает Костусев. Не нашло поддержки заявления Путина и у активного сторонника Лукашенко, председателя Белорусского славянского комитета Сергея Костяна.
Путин заблудился в своей собственной политике, поэтому он ищет какого-то выхода перед думскими выборами, перед президентскими выборами. В Беларуси граждане желают быть в союзе с Россией, но желающих может и найдется 1000 человек, чтобы раствориться в России.
Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что на фоне наступающих парламентских и президентских избирательных кампаний Путину крайне важно продемонстрировать перед электоратом успехи в интеграционных процессах.
Заявляя таким образом, Путин забирает у Лукашенко лавры главного интегратора постсоветского пространства. Заходит на его нишу. Что касается восприятия внутри страны, то, безусловно, оно такое провокационное, потому что подавляющее большинство белорусов хотят жить все-таки в своем доме, а не в коммунальной квартире.
Как Лукашенко может ответить на это заявление? Или он в такой патовой ситуации, когда любой его ответ не принесет ему никакой выгоды? Ответит или, по-вашему, просто пропустит это мимо ушей?
Но действительно, в этой ситуации для Лукашенко остается только возможность позиционировать не пяди белорусского суверенитета мы никому не отдадим. Бороться с Путиным сейчас за лавры главного интегратора, ну, не лучшая форма экономическая, политическая у Лукашенко. Поэтому я склонен ожидать, что Лукашенко все-таки, если и делает заявление, то смысл будет такой. Не пяди суверенитета ни козлам, ни вшивым никому не отдадим.
Как свидетельствуют социологи, вот уже несколько лет количество белорусов, выступающих против объединения с Россией, существенно превышает число тех, кто выступает «за». Авторитетный независимый институт социально-экономических и политических исследований провел в июне очередное общенациональное исследование белорусского общественного мнения. В ответ на вопрос, если бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси и России, как бы вы проголосовали, 31% ответил «за», 48% – «против». Кстати, 10 лет назад это соотношение было противоположным. 57% выступало за объединение с Россией и 20% были против. По данным того же опроса НИСЭПИ, на вопрос, если бы сейчас проводился референдум, вступать ли Беларусь в Европейский Союз, каким бы был ваш выбор, 45% белорусских респондентов ответили положительно и только 32% выступили против вхождения в Евросоюз. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Коллеги Сергея Магнитского заявляют о подлоге со стороны следователей, ведущих уголовное дело о его гибели в московском СИЗО в 2009 году. На азиатских фондовых биржах произошло снижение котировок акций вслед за резким падением основных индексов в США днем ранее. В Каире начался судебный процесс над экс-президентом Египта Хосни Мубараком по делу о гибели демонстрантов в феврале этого года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Компромисс последней минуты. Потолок госдолга США увеличен.
Комментарии экспертов.
Укрощение «Газпрома». Европа против российского монополиста.
Право автора.
Селигер с петлей на шее. Илья Мельштейн о признаках нового путинского срока.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем частных вкладов в российских банках по итогам текущего года, согласно новому прогнозу Государственного агентства по страхованию вкладов, увеличится на 22%, примерно до 12 триллионов рублей или более чем до 430 миллиардов долларов в пересчете. В начале года оценка темпов их прироста составляла от 25 до 28%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле, согласно оперативным данным Министерства энергетики, увеличилась на 1,1% к уровню такого же периода 2010 года, почти до 296 миллионов тонн. Объемы добычи природного газа за 7 месяцев составили чуть менее 397 миллиардов кубометров. Это на 5,1% больше, чем в январе-июле минувшего года. В России ко 2 августа было собрано в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, более 34 миллионов тонн зерна. Сбор урожая был завершен на четверти посевных площадей, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается почти на треть больше, чем годом ранее, и составляет 33,2 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит от 85 до 90 миллионов тонн, против примерно 61 миллиона тонн годом ранее. Компания «Связной», второй по величине продавец сотовых телефонов России, проведет первичное размещение до 40% своих акций в 2012 году, сообщил ее генеральный директор Денис Людковский. Ранее он заявлял, что IPO компании пройдет на лондонской фондовой бирже. Согласно предварительным экспертным оценкам, стоимость «Связного» на сегодня составляет от 1,8 до 2,6 миллиарда долларов. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в июне составила 3,1% против 3,2% в мае, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Замедление темпов роста потребительских цен было отмечено впервые с ноября 2010 года. Курс доллара на сегодня 27 рублей 81 копейка, на 29 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 51 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифиров. Мы продолжаем наш информационный эфир, и сейчас, как всегда, об одном из самых интересных событий в мире культуры. Московский театр на Малой Бронной, одним из первых в российской столице, открыл новый сезон. В его планах «Коломбо» Жана Ануэ, «Тартюф» Мольера, «Шекспировская буря», «Кукольный дом» Ибсена и «Разбойники» Шиллера. Рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Приветствуя коллектив театра на традиционном сборе труппы, Сергей Голомазов сказал:
«Минувший сезон и лето превратили наш театр в что-то в подобие яслей. У нас аж четверо младенцев».
Речь, как выяснилось, шла не о том, что в театр зачислено несколько выпускников ГИТИСа и Института имени Щукина, а о том, что у артистов народились дети. Сергей Голомазов подарил родителям по букету, упаковке памперсов и сказал: «Почти у всех родились девочки, значит, театральной войны не будет».
Ну, вот я возглавляю театр уже 4 года, и надо сказать, что у нас, слава богу, не возникло революционной ситуации, и к нам еще дружно продолжает ходить публика. Нам удалось прожить этот сезон без острых непримиримых разрушающих коллектив и его творческое здоровье внутренних конфликтов. Хорошо бы и в дальнейшем все возникающие творческие и производственные проблемы решать в рамках известной цивилизованной и профессиональной этики.
Малая Бронная в прошлом сезоне чуть не стала жертвой войны в театре имени Маяковского, потому что чиновники Департамента культуры не придумали ничего лучшего, как перебросить на место ушедшего Сергея Арцебашева Сергея Голомазова. По счастью, Голомазов от этого предложения отказался, и свой 66-й сезон театр на Малой Бронной начал под его руководством. Осенью спектаклем «Палата номер 6», это дипломная работа курса Голомазова, откроется студия-мастерская на Бронной. Затем Екатерина Гранитова представит здесь «Белку» по повести Анатолия Кирова. Играть мастерская будет на большой сцене по понедельникам.
Я особенно хочу подчеркнуть, что это не отдельный проект, а именно часть жизни театра на Малой Бронной. Мы готовы к любым переговорам, идеям, безумствам и всему, что интересно. идея молодой Бронной, помимо, собственно, молодежного эксперимента, это еще некий мост между днем завтрашним и днем нынешним.
Афишу «Малой Бронной» пополнят «Коломбо» Жана Ануэ в постановке Александра Назарова, «Тартюф» Мольера в режиссуре Павла Сафонова с Виктором Сухоруковым в главной роли, «Кукольный дом» Ибсена и «Разбойников» Шиллера поставит художественный руководитель театра Сергей Голомазов. И еще в планах «Шекспировская буря» роль Проспера сыграет Лев Дуров.
Это не моя инициатива, это инициатива режиссера Древолева, который предложил мне вместе с ним ставить эту пьесу. И предложил играть Проспера. По горячке я за это взялся. Но это дело очень трудное. С одной стороны, пьеса очень простая. Она сказка. И сюжет пустяковый. Человека когда-то предали, когда сильно очень обидели, обрекли даже на смерть вместе с дочкой. Кто-то выручил, а потом решил отомстить своим обидчикам. А когда имел такую возможность, вдруг неожиданно решил, что нет, мщение ничего не приносит, кроме очередного мщения, кроме зла, и лучше прийти к гармонии, и всех прощает. А дело в том, что он некий Леонардо да Винчи. Как в свое время Леонардо да Винчи достиг каких-то высот в науке и в величайших познаниях, каких-то высот совершенно непонятных. Он изобрел летательный аппарат и подводную лодку. Он был великим скульптором, великим художником. И вот Проспера он тоже преуспел и достиг вот таких вот высот. И ему стал подвластно все. И стихия. Но это вообще очень опасное дело. Мы вот знаем по истории нашего академика Сахарова, когда он изобрел водородную бомбу, а потом стал диссидентом. А вот как это? А потому что он понял, что он думал, что он во благо человеку. Оказалось, что это благо может обернуться и в гибель человека, человечества даже. И тогда человек спохватывается и начинает раскручивать в обратную сторону. Для меня вот это вот два примера, Леонардо да Винчи и академик Сахаров, вот моя опора вот для этой роли.
Это был Лев Дуров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Мониторинговое агентство новостей «Ньюсэффектор» по результатам опроса в социальных сетях составило список самых нелюбимых россиянами политиков, чиновников и общественных деятелей. Вопрос был сформулирован так. Кто из перечисленных публичных людей, по вашему мнению, должен уехать из России и больше сюда не приезжать? И почему? Несмотря на полемически заостренную, почти шуточную формулировку, результаты исследования дают повод для серьезных размышлений, рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» на этой неделе Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Антирейтинг возглавляет глава МВД Рашид Нургалиев. Его на российской земле не хотели бы видеть 34% ответивших на анкету. Второе место у Андрея Фурсенко, мотивировка за ЕГЭ, 32%. Далее Валентина Матвиенко за то, что сделала в Питере. Юрий Лужков с женой за грабеж Москвы. Любопытно, что поровну по 10% у Ксении Собчак за «Дом-2», а также у Бориса Немцова и компании. Здесь нелюбовь без объяснения причин. Завершают список Сердюков за реформу армии, Кадыров за дотации республики и Мутко за провалы в спорте. За комментариями обратимся к доценту кафедры истории России новейшего времени РГГУ Юрию Цурганову.
Конечно, налицо неудовлетворенность граждан основными составляющими жизни государства и общества. Мы видим полицию, армию, образование, труд, спорт, две столицы, Москва и Санкт-Петербург. Ну, Чечня – это особая тема, конечно, специфическая для России. И я вижу либералов во главе с Немцовым. Тут же у меня возникает вопрос, кого опрашивали. К моему удивлению, вообще нет предела. Людям, которым от 25 до 47 лет, то есть те люди, которым в 1991 году было от 5 до 27 лет. Ну, я не беру самых маленьких, но 27 лет, 20, вот это та часть общества, молодые люди, которые как раз возлагали на либералов очень большие надежды и, конечно, сказали решительное «нет» всему советскому в массе своей. А вот коммунисты отсутствуют в списке претензий. Еще один момент, но он в сторону плюса. Нет претензий к медицине и к науке. Тут либо все устраивает людей, хотя странно, то ли какая-то погрешность в вопросе.
Как вы относитесь к такой графе «гнать всех» 12% решили?
Это называется протестное голосование.
То есть просто раздражение?
Да, просто раздражение.
Самый большой процент у Рашида Нургалиева. Все-таки смотрите, как много разных существует сфер деятельности чиновничества и политиков, а полиция на первом месте. С чем вы это связываете?
Первое, что приходит на память, это было несколько месяцев назад. Была публикация о том, что один из российских профсоюзных активистов получил по телефону угрозу. Она звучала во фразе «Мы знаем, в какую школу ходят твои дети». Все, трубка после этого была повешена. Профсоюзный активист обратился в органы тогда еще милиции, на что получил ответ, что во фразе «Мы знаем, в какую школу ходят твои дети» прямой угрозы нет, поэтому мы не можем открыть дело. Журналисты обратились к Нургалиеву, что вы должны проверить ваших подчиненных на предмет вообще вменяемости или коррупции. Если они не понимают, что в этой фразе содержится угроза, то они либо невменяемые, либо коррумпированные. А если вы это расследование не проведете, то подобные вопросы будут уже к вам. Гробовое молчание. Вот 34% отсюда и берется.
Наверное, надо вспомнить, что еще было много громких событий, связанных именно с милиционерами, а затем полицейскими. Жемчужный прапорщик, к примеру, и так далее.
Список можно составить весьма длинный, к сожалению. В том же обществе господствует мнение, что так называемый беспредел криминальный, в общем, не так страшен, как беспредел милицейский. Я хочу надеяться, что это не так. Но коль скоро эта мысль хотя бы однажды была сброшена, то этим нужно, конечно, очень серьезно заниматься. Вот у нас Путин и Медведев получили меньше 3% в этом скорбном списке. Значит, люди им доверяют, вот пусть они этим занимаются. Начиная с передовика этого списка.
А вы знаете, может быть, меньше 3% получили два первых лица страны, потому что бывают такие состояния в обществе, когда говорят, коней на переправе не меняют, когда кажется, что если придет кто-то другой, будет еще хуже, а к этим вроде как и претерпелись.
Психологических мотиваций много самых разных. Наверное, вы правы. Я склонен с вами согласиться.
В опросе, данные которого анализировал Юрий Цурганов, приняли участие 1620 человек из Москвы, Петербурга и еще нескольких крупных городов страны.
Лили Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Время свободы», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Антураж необъявленной кампании, новости с тандемом, ролики «Единой России» и репортажи «Селигера» обсуждают режиссер и актер юмористических телепрограмм Юрий Владовский и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Ведущая Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законопроект был принят Верхней палатой Конгресса США.
31-летний житель города Энгельхольм был задержан полицией по обвинению в самостоятельной...
Народ Сирии, безусловно, хочет другой власти и реформ. И мы надеемся, что насилие...
В сербском крае Косово будут продолжать...
Жуткие угрозы для органа зрения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».